Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Больше и меньше» радиоэссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу. Военная муза» Леонида Пылаева. Посмертная книга поэта и филолога Льва Лосева. Культурная панорама и музыкальные записи. Чем будете развлекать, Андрей?
Я буду вас развлекать, Иван, и наших слушателей, диском новосибирского арт-трио, которое также называется «Трио Алексея Подымкина».
Обратимся к культурной панораме. Петербургское издательство Ивана Лимбаха выпустило сборник филологической эссеистики покойного Льва Лосева под общим названием «Солженицын и Бродский как соседи». Автор успел подготовить книгу незадолго до своей кончины в прошлом году, и, как он сам пишет в предисловии к сборнику, читателя здесь может удивить жанровая пестрота этой книги. Здесь есть аналитические статьи о поэтике, Ахматовой, Цветаевой, Бродского, есть заметки о более или менее случайных открытиях, в слове о полку Игореве, у Достоевского, у Ахматовой. Есть литературные эссе и личные воспоминания о писателях. Даже лирические стихи с литературными сюжетами. Я позволил себе свести их под одной обложкой, поскольку для меня между этими текстами нет принципиальной разницы. Все они написаны с одной целью – объяснить самому себе, что меня волнует, интригует и озадачивает в книгах, которые я читаю. Вот я предлагаю начать обзор этой книги именно с лирического стихотворения, с литературным сюжетом. Лев Лосев, почерк Достоевского. С детских лет отличался от прочих Достоевского бешеный почерк. Бился, дергался, брызгался, пер за поля. Посмотрите-ка письма с обличением цезаропапизма, нигилизма, еврейских афер, англичан, кредиторов, поляков, частокол восклицательных знаков. Не чернила, а чернозем, а под почвой, в подпочвенной черне, запятых извиваются черви, и как будто бы пена на всем. Как заметил со вздохом графолог, нагулявший немецкий жирок, книги рвутся и падают с полок от того, что уж слишком широк этот почерк больной «Альцуруссиш». Ну а что тут поделать? Не сузишь. Книга Льва Лосева толстая, больше 600 страниц, поэтому в кратком обзоре позволю себе процитировать лишь несколько фрагментов. Вот эссе, давшее заглавие всему сборнику «Солженицын и Бродский как соседи». Они действительно жили неподалеку друг от друга. Солженицын в Кавендише, в штате Вермонт, Бродский одно время в Ан-Арборе, в Мичигане, затем в университетских городках Новой Англии. У них была краткая переписка, они высказывались печатно друг от друга, и не было, вероятно, русских литераторов более несходных. Лев Лосев пишет: «Прочитав мысли Солженицына о Бродском, мне захотелось сопоставить их с мыслями Бродского о Солженицыне, а отсюда потянулась цепочка сравнений парадоксальных противоположностей. Мыслящий категориями народа, народной судьбы, народного духа, Солженицын по жизни интеллигент, совершивший невольное хождение в народ. Элитарно мыслящий Бродский буквально от станка, почти буквально от сохи. Стремящийся быть прочитанным массами Солженицын создает литературный язык по степени искусственности, сравнимый с языком футуристов. Бродский, представляющий себе читателя разве что как альтер-эго, пишет, исходя из просторечия современников. Сугубый затворник, Солженицын, если редко-редко и встретится с людьми, то лишь в тщательно спланированных, почти ритуальных обстоятельствах, но осуждает за гордыню одиночества, крайний индивидуализм, спонтанно общительного, всю жизнь окруженного приятелями, учениками, подружками, всегда с ухом на телефонной трубке Бродского. У православного, вовлеченного в проблемы своей церкви, знающего ее историю, Солженицына, в творчестве религиозная тема почти отсутствует. для плохого еврея и христианина-заочника, по собственным ёрническим определениям. Бродского «Вера, свет ниоткуда» – самая постоянная тема, самой страстной лирики. Две контрастные личности, два контрастных творчества. То, что одному дано от природы, другой добывает пером. Хоть симметрическую диаграмму вычерчивай, но тут я снова вспоминаю, в природе что-то понежнее. Дрожат у Бродского пальцы, когда он читает «Раковый корпус», и восхищение охватывает Солженицына, когда он читает «Осенний крик ястреба». Большинство ныне пишущих о Солженицыне, продолжает Лосев, иронически цитируют его языковые выкрутасы. Складывается представление о новом адмирале Шишкове с макроступами и шарокатами, а то и писатели-деревенщики из пародии архангельского «Индерсу поняло солнышко». Между тем, странноватый русский язык позднего Солженицына – это стилистическое экспериментаторство, попытка создать необычный, предположительно более выразительный, художественный язык путем использования немобилизованных ресурсов русского языка. Проект в духе Серебряного века очень похож на то, чем занимались Хлебников, Цветаева, Замятин. И вот что я вспоминаю в связи с этим. 10 лет тому назад вышел солженицынский русский словарь языкового расширения. Копилка просторечных, диалектных, устарелых слов, которые Солженицын хочет ввести в обиход. Я, рассказывая Бродскому по телефону об этой книге, отозвался обо всей затее как о наивной. Я и сейчас считаю, что язык сам о себе позаботится, что он не становится ни хуже, ни лучше. Но Иосиф чрезвычайно заинтересовался словарем, по-моему, даже собирался купить. Я подумал... «Потому что искусство поэзии требует слов». Это была цитата из эссе Льва Лосева «Солженицын и Бродский как соседи». Биография Бродского, с которой часть наших слушателей, вероятно, знакома, принадлежит, на мой взгляд, к числу лучших биографий поэтов вообще за всю историю мировой литературы, насколько я могу судить. А комментированное собрание стихов Бродского в серии «Библиотеки поэта» давно уже ждет своего выхода. Над комментариями к стихам своего друга Лев Лосев работал много лет. И не могу напоследок отказать себе в удовольствии и прочту еще одно лосевское стихотворение на литературную тему. Стихотворение памяти Сергея Довлатова. «Я видал, как шахтер из забоя выбирался СД из запоя, выпив чертову норму стаканов, как титан пятилетки Стаханов, вся прожженная адом рубаха и лицо почернело от страха. Но отрезвом, отмытым и чистым, был педантом он, аккуратистом, мыл горячей водою посуду, подбирал соринки повсюду, на столе идеальный порядок, стиль опрятен, синтаксис краток. Помню ровно отчетливый бисер его мелко придирчивых писем. Я обид не держал на зануду, он ведь знал, что в любую минуту может вновь полететь, задыхаясь, в мерзкий мрак, в отвратительный хаос. Бедный Д. Он хотел быть готовым, оттого и порядок, которым одержим был, имея в виду, что, возможно, другого раза, нет, не вылезешь насвет из лаза, захлебнешься кровью в аду». Это были цитаты из книги «Солженицын и Бродский как соседи», которую составил, но не успел увидеть при своей жизни покойный Лев Владимирович Лосев, поэт и филолог, скончавшийся в прошлом году. Андрей, вспомним, какая у нас музыка в передаче.
Ну, после ваших блистательных цитат из великолепного Лосева, я предлагаю музыкальную цитату из альбома «Точка отсчета», который был записан новосибирским арт-трио в 1997 году, но выйдет в свет только в этом году.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем программу. Культурная панорама. Андрей, микрофон вам.
Ну, я могу только продолжить ту тему, которую вы начали, Иван, и сказать, что к 70-летию со дня рождения Иосифа Бродского, если я не ошибаюсь, оно состоится 24 мая, издательство «Азбука» выпускает несколько книг поэта, среди которых сборник эссе, составленный самим поэтом. Это сборник «О скорби и разуме», куда вошли «Нобелевская лекция», а также такие работы, как «Похвала скуки», «Нескромное предложение», «О скорби и разуме» и «Кошачье мяу». Во второй сборник, выпускаемым издательством, меньше единицы, помимо одноименного эссе, вошли «Власть стихий», «Катастрофы в воздухе», «Поклонись тени», «Полторы комнаты» и другие. Кроме того, выходит сборник избранных переводов Бродского. Туда войдут переводы с английского, польского, итальянского, испанского, греческого, чешского, болгарского, грузинского и других языков. Но мне наиболее интересным показалось сообщение о том, что выходит подарочное переиздание его стихов с иллюстрациями автора. Оно будет называться «Часть речи. Избранные стихотворения». Это не все. К 70-летию выпускают также сборник «В тени Данте», в котором будут представлены эссе о стихах Томаса Харди, Роберта Фроста и Райнера Мари Рильке. А в книге «Во власти стихий» собраны эссе, посвященные произведениям русских поэтов Константина Батюшкова, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой и других. В том числе будет несколько эссе о творчестве Федора Достоевского и Андрея Платонова. Все это, конечно, опубликовано. Некоторые из этих очерков до этого находились в книгах, уже проданных, распроданных в магазинах. Их нужно было бы отыскивать. Теперь они снова доступны самому широкому кругу читателей.
Ну и, разумеется, надо сказать, что в семитомнике Бродского, в собрании сочинений, которое выходит в Петербурге, в издательстве «Пушкинский фонд», конечно же, эти эссе уже опубликованы. Но для этого нужно иметь весь семитомник, что не всякому по карману, да, может быть, и не всем интересно. Что еще, Андрей, в культурном мире?
Ну, вы знаете, Иван, новостей очень много, и почему-то на этой неделе очень много новостей, которые касаются кино. Мы об этом поговорим, но сначала я хочу напомнить грустную новость, новость, которая почему-то не только меня огорчила, но и привела в состояние абсолютной ярости. Это сообщение о пожаре в Псковском Кремле. Это грустное событие, потому что как бы теперь ни пытались сделать по-новому сгоревшую крышу, сгоревшую кровлю, полусгоревшую башню, разумеется, по открыткам и фотографиям сделают очень похоже, но, в общем, это, конечно, тот новодел, который никакого культурного значения, к сожалению, иметь не будет. Что меня разозлило, так это сообщение о том, что в одной из башен Псковского Кремля находился ресторан, который, вполне возможно, и стал причиной этого губительного пожара. Мне страшно не нравится идея того, чтобы выжить, чтобы иметь деньги на нормальную работу, памятник ЮНЕСКО должен у себя приютить жральню, простите за грубое слово. А уж тем более, если это заведение в итоге и спалило все то, чем, по идее, должны были бы мы гордиться и что должны были бы передавать следующим поколениям. По-моему, кстати, Московский Кремль чуть ли не единственный из Кремлей, где нет предприятия общепита, как говорят, да? Ресторана, забегаловки, закусочной. Может быть, все-таки случай в Пскове приведет к тому, что каким-то образом из памятников такого значения, а это все-таки был памятник мирового значения, закусочные, бутербродные, шашлычные, котлетные и прочие заведения, очень важные и нужные, конечно, выгонят к чертовой матери.
Я, конечно, не знаю, Андрей, есть ли заведение общепита в Московском Кремле, но я думаю, что заведение индивидуального и ограниченного питания там, несомненно, есть. Номина сунт диоза, не будем о лицах. А поправить я вас хотел в связи с Псковским Кремлем. Ну, вы сказали такую драматичную фразу о том, что культурного значения этот памятник уже отныне иметь не будет. Да Господь с вами, там стены пятиметровой толщины, эти валуны, эти огромные камни никуда не делись, они стоят на своих местах, они совершенно подлинные, их видел и завоевывал Стефан Батори, и вообще и обороняли псковичи, они видели немцев в городе, и генерал Власов выступал на территории Псковского Кремля, и все это с тех пор стоит и хранит все эти драматические страницы русской истории. А что касается там деревянной кровли и, так сказать, всевозможного нового покрытия, так оно возобновлялось каждое столетие, а может быть даже каждые 50 лет, и будет восстановлено. Давайте не будем так уж пугать наших слушателей. Это ужасно, но Псковский Кремль стоит на своем месте.
Вы знаете, Иван, или я неправильно сказал, или вы меня неправильно поняли, я имел в виду совершенно другое, я имел в виду, что то покрытие, которое будет набито, те новые деревяшки, которые привезут и туда приколотят, вот они не будут иметь ни малейшего культурного значения. Я прекрасно знаю размер Псковского Кремля и масштабы этого пожара. Я ни разу не сказал, что мы распрощались с Псковским Кремлем. Я просто хочу сказать, что до тех пор, пока выколачивание денег с помощью ночных ресторанов будет обычной практикой на территории памятников ЮНЕСКО, которые находятся в нашей стране, я не знаю, как насчет там Маврикия, Зимбабве и прочих, не знаю, и не о них сейчас разговор. Так вот, пока это остается обычной практикой, мы можем быть уверены только в одном. Рано или поздно заполыхает все.
Андрей, а есть ли у вас что-нибудь более человечное, менее макабрное?
Более человечное. Что же касается более интересных или более веселых, или каких угодно других новостей, я, наоборот, я продолжу страшную тему, если вы позволите. Одним из наиболее страшных режиссеров мирового кино традиционно считают Хичкока. Хотя Альфред Хичкок, как ни странно, если посмотреть на все его творчество, не снимал фильмов ужасов практически никогда. Все его страшные фильмы – это или детективы, или шпионские триллеры, и лишь умело созданная атмосфера сделала Альфреда Хичкока классиком кино ужасов. Повторяю, с моей точки зрения, и я думаю, любой, кто познакомиться с его творчеством чуть шире, чем тот список, который считается обязательным культурным багажом современного человека, любой зритель со мной согласится, что это замечательный режиссер, прекрасный мастер, но все-таки это не режиссер фильмов ужасов. Так вот, я надеюсь, что мою точку зрения подтвердит ретроспектива, которая откроется через 2 года в Англии, и она интересна тем, что именно сейчас объявлено, чем она будет отличаться от всех остальных фестивалей Хичкока, которые традиционно проводятся в разных странах мира. Дело все в том, что на этой ретроспективе будут представлены 9 редких ранних немых картин Хичкока, которые были сделаны на заре его карьеры. Среди них «Сад наслаждений», «Жилец» и «Жена фермера». Я видел эти фильмы и очень люблю, особенно «Сад наслаждений». Я считаю, что это прекрасное кино. Но все дело в том, что собрание немых фильмов Хичкока – это та изюминка, которую сейчас вспоминают довольно редко. Широкому зрителю, если не считать зрителя, который покупает DVD-диски, широкому зрителю кинотеатров, эти фильмы не показывали уже несколько десятилетий. И тем не менее, в них есть определенное сходство с позднейшими работами великого режиссера, особенно в том, что касается сюжетов, стилистических особенностей операторской работы. Самое интересное то, что помимо этих фильмов, о которых я сказал, вполне возможно, это еще не точно, но вполне возможно, что будет показана сенсация. Вполне возможно, что будет показан фильм под названием «Горный орел». «Горный орел» – это фильм, который уже много лет и безуспешно разыскивают киноманы и киноведы по всему миру. Этот фильм считался утерянным. До сих пор нет официального подтверждения, что копия найдена, но по сообщениям некоторых журналистов, куратор Британского киноинститута Робин Бейкер намекнул, что, кажется, одна единственная копия этой ленты все-таки теперь уже почти попала к нему в руки. Я не знаю, что значит «почти попала», никаких подробностей не сообщается, может быть, это утка, но если это случится, то в таком случае, конечно, пусть интересная, но, в общем, рядовая ретроспектива станет абсолютно сенсационной. Как я уже говорил, в центре ее будут немые фильмы, но, кроме того, будет параллельно проведен микрофестиваль американского композитора Бернарда Хермана, который написал музыку к таким фильмам Хичкока, как «Психо». Я очень люблю традиционное русское название «психо», хотя понятно, что это на самом деле просто-напросто «псих» или «психопат». Достаточно открыть словарь. Но в русском варианте «психо» есть что-то загадочное в духе самого Хичкока. «К северу через северо-запад», «Человек, который слишком много знал» и «Головокружение». Кроме того, будет показана работа режиссера и современного художника Дугласа Гордона под названием «Психо 24 часа». Это замедленная версия знаменитого хичкоковского триллера. Не знаю, насколько это будет интересно. И я очень надеюсь, что покажут совершенно блистательную работу под названием «Второй дубль». Это фантастический фильм, снятый о Хичкоке и вокруг Хичкока, основная идея которого, что в какой-то момент Хичкок смог вернуться в прошлое. Не далекое прошлое, а вот Хичкок поздних фильмов вернулся к себе, к Хичкоку эпохи фильма «Птицы». И вот фильм о том, как два Хичкока разговаривают. Один о том, что он снимает, а второй о тех ужасах, которые творятся в реальном мире. Звучит это, может быть, несколько искусственно, но этот фильм был показан в Московском центре искусств «Гараж», и фильм совершенно блистательный.
Андрей, прежде чем мы прервемся на краткий выпуск новостей, напомните нам, пожалуйста, что мы слушаем сегодня, какая музыка в эфире?
Сегодня мы слушаем музыку, которая в скором времени выйдет на компакт-диске. Это фрагменты альбома «Точка отсчета» новосибирского арт-трио под руководством Алексея Подымкина.
Выпуск новостей, и затем мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Родственники и адвокат Веры Трифоновой, скончавшиеся в московском СИЗО, намерены добиться более сурового наказания для следователя, который вел дело. Сегодня в отношении следователя Сергея Пысина было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В Киргизии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра страны Игоря Чудинова. Чудинов, возглавлявший правительство до декабря прошлого года, обвиняется в злоупотреблении полномочиями. В настоящее время его местонахождение неизвестно. В Греции продолжаются массовые выступления против жестких антикризисных мер правительства. Президент США Барак Обама сегодня заявил в Нью-Йорке, что неудавшаяся в субботу попытка теракта на Таймс-сквер стала действенным напоминанием о существующих угрозах. В американских штатах Теннесси, Миссисипи и Кентукки в результате проливных дождей в минувшие выходные и наводнений погибли не менее 29 человек. Компания British Petroleum заявила, что старается в максимально короткий срок создать конструкцию, которая позволит прекратить утечку нефти из поврежденной скважины в Мексиканском заливе. Вашингтон перечислит в среду Временному правительству Киргизии 15 миллионов долларов за аренду авиабазы «Манас» в первом квартале этого года. В Таиланде продолжаются переговоры между правительством и оппозицией, уже полтора месяца проводящей массовые акции протеста в центре столицы страны – Бангкоке. В итальянском городе Навара мусульманку оштрафовали за ношение бурки, одного из видов исламской одежды, закрывающей лицо. Сумма штрафа составила 500 евро. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Я прошу вас, Андрей, напомнить, какую музыку мы слушаем.
Мы слушаем фрагменты альбома «Точка отсчета» новосибирского арт-трио.
Нью-йоркский автор Борис Парамонов прислал нам радиоэссе. Оно названо «Больше и меньше».
Недавно вышел на американские экраны фильм «Хлоя», который снял известный артхаусный режиссер Атом Эгоян. Играет Джулиана Мур, недавно вдовевший Лайм Нисон, и какая-то молодая деваха, которая, однако, 32 года, но выглядит, естественно, на 18. Это американский ремейк французского фильма «Натали». Я его видел и нашел очень удачным. Играли в нем Фанни Ардан, жена, вечный и уже поднадоевший Жерар Депардье, муж, и любимая моя француженка Эммануэль Бриар, проститутка, нанятая женой, которая подставляет ее мужу, заподозрив его в неверности и желая тем самым проверить его склонность к адюльтеру. Эта сюжетная линия воспроизведена в американском фильме, и актеры хороши, Джулиана Мур бесподобна, а товар вышел так себе. Произошла в очередной раз ошибка, на которую обречены американцы, считающие, что больше значит лучше. Я расскажу, в чем тут дело, но сначала отвлекусь в сторону, держась, в общем, той же темы. Недавно я обнаружил книгу знаменитой Колетт, которую стали вовсю переводить на русский. Синоди Габриэль Колетт считается во Франции классиком, но у французов и Дюма классик, что, конечно, не умаляет достоинств ни того, ни другой. Колетт была женщиной бурной биографии, бывшей замужем неоднократно, но не чуждой и лесбийских связей. Одна из них с актрисой Молен Руж Мисси вызвала общественный скандал. Очень уж они выразительно целовались на сцене, вроде как русские татушки. И вот в сборнике ее повестей я обнаружил вещицу под названием «Вторая». Перевод отвратительный, но качество вещи ощущается. Это тонкая работа. И очень французская, конечно. Неувядающий французский здравый смысл вновь демонстрирует свое качество цивилизационной ценности. Сюжет таков. Известный драматург Фару счастливо женат, и в доме с супругами живет очень толковая его секретарша-англичанка Джейн, ставшая уже как бы членом семьи. Естественно, выясняется, что она давно уже сделалась любовницей Фару. Жена, обнаружив это, объясняется с Джейн, и та говорит ей.
В общем и целом, Фару, кроме того, что он Фару, нет ничего необыкновенного, как в мужчине. Тогда как Фанни вас, вы Фанни, вы как женщина гораздо лучше, чем Фару как мужчина. Много, много лучше.
Умная Джейн сумела убедить Фани, что ничего особенного не произошло. Она готова уйти, но просит Фани не волноваться и не устраивать скандала Фару. Фани отвечает.
Сцена? Кому? Фару? Дорогая моя, сказала Фани, вновь входя в свою роль старшей по возрасту. Даже и не думайте. Зачем устраивать сцену Фару? Мы и так слишком вмешали Фару в то, что касается только нас обеих, Джейн. Кто вас просит думать про завтра? Завтра точно такой же день, как и все остальные. Все хорошо.
В общем, идея ясна. Джейн явно испытывает к Фани сексуальное влечение, и у той это отталкивание не вызывает. Фару – некий едва не мешающий посредник в этом их потенциальном любовном слиянии. Но искусство колец в том как раз состоит, что эта мысль, этот сюжет не подается открытым текстом, он держится на краю, на гранях. Как говорится, умному достаточно. Это при том, что в жизни такие связи были широко известны в то время. Взять ту же колец ее миссии и прочими. Но литература, искусство – это не жизнь, а нечто другое. А теперь можно вернуться к фильмам, к Натали и Хлое. Тут та же самая фишка и примочка. Жена, подставляющая мужу проститутку и заставляющая ее рассказывать об их совокуплениях, которых на самом деле не было, не за мужа держится, а за эту самую проститутку. Это бессознательное гомосексуальное влечение. И вот во французском фильме «На тонкий манер Калет» об этом не говорилось прямо. Это был сюжетообразующий подтекст. А в американском все сказано сразу же, громко, весомо и зримо. Жена начинает лезть на Хлою с самого начала, и очень скоро они оказываются в постели. Это портит фильм, вообще-то сделанный вполне профессионально. Слово серебро, а молчание золото. Или по-другому, по Чехову, писавшему «В искусстве лучше не договорить, чем сказать лишнее». Еще можно вспомнить архитектора мисс Ван дер Роэ, сказавшего «меньше – это большее». Этот архитектор, бывший столпом немецкого Баухауза, много работал в Америке, но, естественно, не в американском кино. В общем, как искусство – это не жизнь, так и профессионализм – это не искусство. А «Пипл» Хлою все равно не схавал. Фильм в прокате успеха не имел. Так что Атом Эгоян оскоромился зазря.
«Больше и меньше». Радиоэссе Бориса Парамонова. Самое время напомнить, какая музыка звучит сегодня у нас, Андрей.
У нас звучит музыка, записанная довольно давно, в 1997 году, но до сих пор неизвестная слушателям. Это альбом «Точка отсчета» новосибирского арт-трио под руководством Алексея Подымкина.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжим культурную панораму?
Ну да, конечно. Если мы закончили первую часть сообщением о том, что будет в Лондоне в 2012 году, давайте перебросим мостик, что же будет в Москве в 2012 году. А в Москве будет, в общем-то, не менее сенсационное событие, если все срастется. В Московском Кремле впервые пройдет выставка современного искусства. Сейчас идут переговоры о том, что в 2012 году там будут выставлены работы британского скульптора Генри Мура. Переговоры идут между музеями Кремля и фондом Генри Мура. По словам Аниты Фелдман, заведующей отделом коллекций и выставок фонда Генри Мура, пока еще не решено, какие именно произведения Мура будут отобраны для выставки и где именно в Кремле разместится экспозиция. Фелдман также рассказала, что фонд Генри Мура уже проводил выставку скульпторов в запретном городе в Пекине, и она прошла с большим успехом. И, кроме того, готовится выставка Генри Мура в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Она запланирована на весну 2011 года и приурочена к 70-летию блокады Ленинграда. В экспозиции будут представлены рисунки, созданные Муром в 1940-41 годах в лондонских бомбоубежищах во время бомбардировок британской столицы военно-воздушными силами нацистской Германии. Как я уже говорил, было немало новостей из мира кино. Естественно, больше всего новостей приходит из Америки, где, как мы знаем, удалось, к счастью, спасти знаменитую надпись «Голливуд». Необходимые деньги были собраны. Но не все сообщения, приходящие из Голливуда, веселы. Очередной раз отложена премьера первой части «Хоббита». Это, может быть, не бог весть, какое будет кинособытие. По крайней мере, пока мы фильм не посмотрим, мы не можем ничего говорить. Но то, что это одна из наиболее ожидаемых премьер ближайшего будущего, в этом сомнений нет. И вот компания Warner Brothers и компания IMAX заключили соглашение, в котором установили график премьер фильмов в 2010-2013 годах. Из текста договора следует, в частности, что премьера первой части дилогии «Хоббит» по произведениям Толкина, запланированная на декабрь 2011 года, не состоится. Ну и, соответственно, откладывается как минимум на год премьера второй серии. Ранее продюсер проекта Питер Джексон, новозеландский режиссер, который поставил трилогию по мотивам Толкина, подтвердил информацию о том, что съемки фильма начнутся не летом, как предполагалось, а лишь в конце 2010 года. Он также сказал в одном из интервью, что пока нет ни одного контракта с исполнителями главных ролей. Хочу напомнить, что за постановку «Хоббита» будет отвечать знаменитый режиссер Гильермо дель Торо. Чтобы умыть американцев, китайский кинематограф решил снять фильм, который, по сообщениям китайских СМИ, должен заткнуть за пояс «Аватара» Джеймса Камерона. Китай намерен превзойти успех «Аватара», создав при помощи голливудских специалистов, ну и собственных средств, конечно, самый масштабный в истории страны 3D, то есть трехмерной картины «Империя бездны». Один из будущих режиссеров, Майкл Френч, заявил, что в Китае существует огромный кинобизнес, и вот только сейчас внешний мир начинает до конца осознавать его возможности. И действительно, масштаб съемок, которые начались уже, оказывается, они идут с прошлого года, поражает. Это будет четырехсерийная эпопея, и бюджет только первой ее части составил $100 миллионов. Уже запланирована всемирная премьера этого фильма, правда, неизвестно точно когда. «Империя бездны» — это история о том, как наделенный мистическими силами древнегреческий юноша Атлас, которого играет театральный актер Стив Пойлот, спасая своего отца, попадает в подводный мир, мир русалок и подводных чудовищ, где и разворачиваются основные события картины. Конечно, здесь сразу вспоминается то, что предыдущий ошеломляющий успех Джеймса Камерона был как раз и связан с подводным миром, или, по крайней мере, с миром воды. Это был фильм «Титаник». Главную героиню картины «Королева русалок» будет играть Ольга Куриленко, которая не так давно вызвала гнев нашей с вами любимой организации, Иван, а именно коммунистов Санкт-Петербурга, которые потребовали, чтобы она каким-то образом вырезала себя из фильма о Джеймсе Бонде, где она умудрилась сыграть подружку Джеймса Бонда.
Прежде чем я попрошу вас рассказать о сегодняшней музыке подробнее, я хочу сам предложить музыкальную тему и связать ее в этот раз с главной темой недели, с победой. Как, вероятно, знают наши слушатели, на радио «Свобода» в течение почти 40 лет работал Леонид Александрович Пылаев, настоящая фамилия Павловский, эстрадный исполнитель, киноактер, поэт, публицист, автор многочисленных песен. О нем принято было говорить «эмигрантский Утесов». Шахматист, сатирик, выпивоха, душа компании, Пылаев был действительно всеобщим любимцем. Его цикл военных песен, по-моему, выдает в нем незаурядного лирика. Не сомневаюсь, что на родине песни Пылаева имели бы народный успех. Близка была Пылаеву и радиодраматургия. Здесь в ход шло все, весь шум времени. Фольклор, ходячие легенды, модные песенки, сатира и богатый личный опыт Леонида Александровича, успевшего до войны посидеть в сталинском лагере, побывать на приеме у всесоюзного старосты Калинина в поисках социальной защиты, как сейчас сказали бы, затем попасть в немецкий плен и избежать послевоенной выдачи обратно в СССР. 9 февраля 1957 года на «Волнах свободы» прозвучал пылаевский радиорассказ «Служили два друга в нашем полку» с подзаголовком «Дело было в Восточном Берлине».
Thank you. жили два друга в нашем полку. Пой песню, пой, и если один из друзей грустил, смеялся и пел другой, и часто ссорились эти друзья. Пой песню, пой, и если один говорил из них да, нет, говорил другой.
Дежурный по батальону Энского стрелкового полка лейтенант Петров слушает.
Попросите к телефону майора Сухачева. Говорит майор Лашев.
Слушаюсь, попросить майора Сухачева. Товарищ майор, решите доложить.
Докладывайте.
Майор Лашев просит вас к телефону.
Что там у него? Батальонная конюшня горит? Скажите, сейчас приду.
Слушаюсь, товарищ майор. Товарищ майор Лашев, майор Сукачев сейчас будет.
Спасибо, товарищ дежурный.
Я уже тут. Здорово, Василий.
О, Яша, ты.
А ты что, подумал, что моя тетя?
Яша, без шуток. У меня к тебе серьезный разговор. Можешь ты сейчас приехать ко мне?
Не могу, Василий, у меня горючее вышло.
Яша, я не шучу. Мне нужно срочно с тобой поговорить. И по очень важному делу, ну, понимаешь?
Ну как же не понять? Конечно, понял. На повестке дня стоит два вопроса.
Яша, послушай.
Или ты хочешь, чтобы мои танкисты проиграли твоим саперам в футбол?
Яша, да я не шучу,
поверь. Или у тебя новый роман на трех страницах?
Не шучу я.
Берлинской анализы.
Не шучу я, Яша. У меня срочное дело. Меня демобилизуют, понимаешь, Яша? Демобилизуют.
Демобилизуют? Товарищ лейтенант, разбудите сержанта Патрашина. Пусть приготовит машину. Я должен срочно ехать.
Слушаюсь, приготовить машину, товарищ майор.
Через реки, горы и долины, сквозь пургу огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, помирать нам рановато.
Что? Испугался?
Да я к твоим штучкам давно привык. Ты же меня издали узнал.
Откуда издали? Я тебя узнал за 3 секунды до того, как мой шофер приготовился себя раздавить. Ну куда?
Да вот здесь в 3 шагах ресторанчик. Пошли.
Подождешь меня, Петро? Я скоро, 2 часа.
Слушаюсь, товарищ майор.
Ну вот, сели. Здесь удобно и никого нету. Фрейлайн Биттер.
Schönen guten Abend, meine Herren. Was darf sein?
По хорошей стопке и что-нибудь закусить, понятно?
Entschuldigung, ich verstehe Sie nicht.
Fräulein, bitte, 2 Doppel Schnaps и Belegtebrot.
Sofort.
И bitte, радио немножко капут machen, потише, радио.
А, leise, leise machen, natürlich, natürlich.
И когда эти немцы научатся по-русски говорить, Вася, а?
Когда-нибудь научатся. Так вот что, Яша, ты уже слышал, меня демобилизуют. Завтра утром вызывают в штаб.
Служили 2 друга в нашем полку. Радиорассказ Леонида Пылаева. А сейчас послушаем пылаевскую песню «Тетя Фаня».
Тетя Фаня, уборщица школьная, горькой свеклой кормила меня. Тетя Фаня, жиличка подпольная, мы с тобою не ели 3 дня. Я под лодкою воздух весь выдышал, шла война, кандалами звеня. Тетя Фаня, ведь я был подкидышем, ты как мать приласкала меня. Тетя над деревней моей, над верейкою был войны ураган пронесен. Тетя Фаня, тобою, еврейкою, беспризорный мальчишка спасен. Где ж теперь вы, ровесники, мальчики? Где ж ты, школьный разрушенный дом? Тетя Фаня в холодном подвальчике, три зимы мы дрожали вдвоем. Тетя Фаня в холодном подвальчике, три зимы мы дрожали вдвоем.
Андрей, а теперь время вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о музыке нашей программы поподробнее.
Сегодня мы слушаем фрагменты, как я уже говорил, альбома «Точка отсчета», который был записан в 1997 году в Новосибирске новосибирским арт-трио под руководством Алексея Подымкина. Арт-трио состоит из следующих музыкантов: Алексей Подымкин – фортепиано, Дмитрий Аверченков – контрабас, Сергей Кушилкин – барабаны. Сергей Кушилкин родился в 1962 году в Иркутске. В настоящее время он преподаватель Иркутского музыкального училища. На джазовой сцене с 1984 года. В последние годы он регулярно играет с ведущими российскими и зарубежными джазовыми музыкантами во время их сибирских турне. Он играл с Владимиром Чекасиным, Юрием Кузнецовым, Георгием Гороняном, Давидом Голощекиным, Валерием Пономаревым и другими. Также он выступал на джазовых фестивалях в Германии, Болгарии и Греции. Алексей Подымкин, мы знакомились с его творчеством некоторое время назад, когда я представлял альбом, записанный им, ну, совсем недавно, буквально пару лет назад, концерт в Рыбинске. Родился в 1969 году в Барнауле, окончил фортепианный факультет Новосибирской консерватории, на джазовой сцене с 1985 года. Он работал в составе новосибирского биг-бенда под управлением Владимира Толкачева и участвовал в концертах и записях с Игорем Бутманом, Валерием Пономаревым, Аркадием Шелклопером и другими. Третий участник, Дмитрий Аверченков, родился в 1964 году в Иркутске. В 89 году переехал в Новосибирск. В джазовых фестивалях участвует с 84 года. Участвует по-прежнему в сибирских турах таких музыкантов, как Игорь Бутман, Бобби Уотсон, Даниил Крамер, Алексей Кузнецов и других. В настоящее время он работает в Новосибирской филармонии. Как мы видим, все они люди в джазе не новые, но вот только сегодня я могу сказать точно, что их альбом, повторяю, он называется «Точка отсчета», выйдет в свет, очевидно, где-то летом этого года в Москве. Мы слушали фрагменты их разных пьес, а теперь послушаем пьесу, которая открывает их альбом. Это пьеса «Даунтаун», написанная Алексеем Подымкиным.
заканчиваем программу «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Дмитрий Налитов и Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».